Мы с вами продолжаем изучать послание к Ефесянам. Вот это очень емкое послание, и сначала хочется напомнить, что мы уже, о чем мы с вами говорили. Мы с вами начали рассматривать очень важную тему, тему о том, как Единый Бог избрал нас ко спасению. Как бы, если мы условно, конечно, поделим, да, то получается такая картина. Бог Отец от вечности избрал ко спасению себе церковь. Иисус Христос пришел, чтобы искупить церковь. И Дух Святой сегодня ведет нас по пути полного освящения, чтобы вести нас в небесные обители и дать нам наследие на небесах. Вот. И мы с вами рассмотрели первую часть. Мы рассмотрели с вами избранничество Богом Отцом. Давайте мы с вами рассмотрим вот это элементы вечного созидания тела. Так, каким методом Бог созидает тело Христово? Избранием, да. Значит, в Библии встречается три вида избрания. Давайте мы опять их вспомним, как, что это за виды избрания. Ну да, это мы выше говорили, что Бог благословенный. Да, мы сейчас говорим об избрании. Мы увидели, что Господь Бог, Триединый Бог, созидает тело Христово. Он созидает его от вечности путем избрания. Метод избрания. Вот, в Писании встречаются три вида. Да, то есть избрание теократическое, да, то есть Бог избирает для того, чтобы явить Мессию. Потом какой еще вид избрания встречается в Библии? Избрание на служение, да. Когда мы читаем Библию, да, мы видим с вами, что Бог из всего еврейского народа определил только одно колено, чтобы ему они были посвящены. Из этого колена только одно семейство Ааронова, чтобы оно были перед священниками. Да? И когда мы читаем о жизни Христа, мы с вами видим, что из всего группы людей, которые следовали, только 12 были удостоены звания апостола. Да? Там не было 12, там были 7 человек, и было много другого народа. Да? Вот. Это мы говорим об избрании, которое совершается Богом, и которое не гарантирует спасение. Да? Мы с вами видели, что народ отпал израильский, они сказали, кровь на нас, на детях наших, и мы видим с вами, какие последствия для евреев это все имело. Да? Вот. Мы с вами видели, что, избирая на служение, тем не менее, есть опасность, что можно отпасть. Да? Тот же Иуда Искариот, который был избран на служение, которому были дарованы все полномочия. Я не думаю, что он один с человеком раздал полномочия, а Иуда сказал, ну все равно ты предаешь, поэтому тебе меньше дам. Абсолютно нет. Да? Тем не менее, он погибший. Если избрание церковь, избрание ко спасению. Да? Вот. Поэтому, когда Бог избирает ко спасению, это избрание, которое совершается Богом, и которое не зависит от наших дел, и которое совершается бесконечно отдаленное прошлое. То есть, да, мы откликаемся, и это исторический факт какой-то в жизни, там, в 1997 году, но записано это намного раньше, в прошлой вечности. Нам трудно, мне трудно вообще так как бы объяснить до конца, даже понять до конца. Но так говорит нам Слово Божие. Бог, в отличие от нас, Он выше, как бы над временем. Это мы живем вот в определенном историческом отрезке времени, вот сейчас там, да. А Бог, Он, вся история перед Ним, от начала до конца, она обнажена и проходит как настоящая. То есть вот мне трудно вам объяснить, вам может трудно понять, тем не менее, Библия так говорит, да. Теперь давайте мы поговорим с вами об объекте, да? Объект – это избранный. Вот. Время, мы уже сказали, вечность прошлого. Цель. С какой целью Бог избирает себе народ? А? Ну, добрые дела, да. Цель – святость. То есть, чтобы явить через нас святость. Да? Христос сказал, или Слово Божие говорит, вы письмо Христово. Свет ваш да светит пред людьми. Ни для чего иного. То есть, люди сегодня говорят, может быть, такой гиперкальвинизм, когда говорят, ну, если ты спасен, то делай, что хочешь, все равно спасение не потеряешь. Абсолютно нет. Если человек не живет и не стремится к святости, то еще очень внимательно надо посмотреть, а был ли он избран вообще, а был ли получен это спасение. Потому что печатью нашего спасения обязательно будет являться перемена жизни. Если перемены жизни не произошло, то человек пусть что угодно говорит, пусть он там рассказывает чудеса, которые с ним были. Но если нету стремления к святости, то я лично это ставлю под сомнение. Все его там какие-то инсинуации с тем, что он что-то пережил там и так дальше. Побуждение, на каком основании Бог нас спас вообще? Он подумал, ну, вот без этого пастора нет, не построю церковь, надо спасать. Или какие были у него аргументы? По своей воле, в любви, то есть он возлюбил нас, поэтому он нас спас. Не потому, что мы были незаменимы. Как бы. Многие сегодня, психологи говорят, надо любить себе, ценить себе. Бог нас видит, просто мы были ну, там выдающимися. Абсолютно нет. То есть абсолютно. Когда Израиль так размышлял, Бог говорил ему, не потому, что вы многочисленны, не потому, что вы умнее. Помните, да, вообще, вот удивляясь избранию Бога Израиля. Греки были намного продвинутее. Помните философию греков, да? Архитектуру там, то есть они оставили такие памятники по себе. Сегодня мы с вами во многом обязаны грекам развитию логической мысли. Да? Тем не менее, Бог избрал рабов. Кто они были? Рабы, которые работали на фараона, ничего из себя не представляли по большому счету. Но он их избрал, потому что так совершается свободное Божье избрание. Мы не можем нас выбирать, потому что ты нам должен. Мы не можем так сказать. То есть мы абсолютно ничего не дали для того, чтобы он поступил так или иначе. Он в свободном выборе, в суверенной власти избирает, кого он хочет, когда хочет и как хочет. И никто не может ему там указать. Из любви. Результаты избрания каковы? Усыновление, да. Бог не просто избрал, сказал, ну вот идите вот здесь где-нибудь. Помните, как размышлял блудный сын, да? Ну приду, скажу там, ну хоть дай день, нести мне там, грести, хоть буду есть хлеб спокойно. И он дал ему песню, знак власти, да, одел в одежды, то есть все покрыл и восстановил его в сыновстве. Так Господь Бог дает нам усыновление. Он не просто держит нас на уровне каких-то слуг. Он дает нам право быть его детьми, чадами Божьими, так говорит Слово Божие. И предназначение, для чего вообще все это Бог затеял? Какая цель у него была? Для своей славы, да, для того, чтобы мы влились в Божью славу и могли в вечности славить Его. Мы лишены сегодня, да, написано, все согрешили, лишены Божьей славы. Мне даже трудно представить, что мы лишены. Я только где-то там могу предположить, какой славы наш Бог вообще, да, какой славы мы лишены. Поэтому избрание очень важно вот в этом отношении, и Бог это совершил. И сегодня мы будем говорить, тоже об очень важной теме, мы будем говорить о теме, искупление крови Иисуса Христа и Божья гарантия наследства. Вот здесь мы как бы переходим к двум другим элементам в триедином плане Божьего спасения, созидания Церкви Божией. И, во-первых, это искупление кровью Христа, и, во-вторых, это гарантия Божьего наследия. Давайте мы прочтем с вами 6 стиха до 14 включительно. «Похвалу славы благодати своей, которую он облагоденствовал нас возлюбленным, которым мы имеем искупление крови его, прощение грехов и богатство благодати его, какой он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. В нем и мы соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы нам послужить к похвале славы его, нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены и обетованы Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Так, очень много говорит Павел здесь, очень напыщенно. Может быть, мы пропускаем и не всегда понимаем вообще, о чем речь идет, правда? Мы с вами, во-первых, давайте поговорим об элементах искупления. Во-первых, давайте мы посмотрим, кто такой искупитель, да? То есть здесь речь идет об искуплении, и начинать надо с искупителя. Искупитель Иисус Христос. Вы знаете, вот эта идея искупления, она прослеживается на основании вот всего Ветхого и Нового Завета. Искупление – это очень важный элемент вот в древнееврейских, в древнееврейском обществе был, да? Там родственник мог искупить своего родственника из рабства. Помните, например, как это было во время Руфи, там, да, описано, как он выкупил там ее, да? Вот. Христос является наш родственник. То есть он не просто небожитель, он принял, он не мог бы искупить нас, если бы не воспринял тело, подобное нашему. То есть он стал во всем подобен нам. Он пришел на эту землю. Вот, знаете, если нам сегодня мы видим гибнущий муравейник, например, да, и цена спасения муравьев, надо нам превратиться в муравья. И представьте, сколько мы теряем, да, превратившись вот в такое мелкое животное, которое может любой раздавить. Насколько больше Бог потерял, став подобным нам. То есть насколько он ограничился. Вот это слово «кенозис» в греческом языке – это самоуничижение. То есть обладая всем неограниченным временем и пространством, он ограничил себя, он родился. Представляете, он нуждался в молоке матери, он нуждался, чтобы его пеленали, он нуждался во всем, чем мы нуждаемся, для того, чтобы он нас мог назвать своими братьями. То есть он уничижил. Такой искупитель, а мы с вами имеем, братья и сестры. Да? Вот помните, миссия, задача Христа была одна. Не в том, чтобы дать людям философию или мораль какую-то, или в том, чтобы чему-то научить, чего они не знали, научить их архитектуру или строительству. Цель Христа была одна – спасти род человеческий. Да? Помните золотой стих Евангелия Матфея, 19 глава, вот я уже забыл стих, золотой, там ключик такой, ключевой, написано. «Дай бы Христос пришел для чего? Взыскать и спасти погибших, ни для чего другого». Все, что он делал, это дополнительно. Исцелял людей, врачевал, там, говорил слова благодати, это все дополнительно, но основная цель его была искупить вот это погибшее и негодное. Вот какого искупителя мы с вами имеем, друзья мои, который ограничил себя, представьте себе, да, как иногда трудно нам даже ради детей ограничить себя в чем-то, в своей свободе, в своем просторе. Он намного больше, разница между Богом и человеком, ну, огромная просто. И он устал, он труждался, представляете себе, тот, кто не знает, никогда усталость, он труждался, он уставал, он до такой степени уставал, что во время шторма спал на возглаве лодки. То есть вы представьте, что такое спать, на какой степени можно устать вообще, да? Это просто выматываться до последних сил, потому что там так штормило, что ну, трудно представить себе, чтобы спать можно было. Тем не менее, он безмятежно спал, да? Он всего себя раздал людям, да? И вот такой искупитель мы с вами имеем. Теперь давайте мы поговорим о втором таком аспекте. Искупленные. Кто же такие искупленные? Вот само слово, знаете, ведет нас на невольничий рынок. То есть вот это слово, оно говорит о том, что кто-то был продан в рабство. Вот это слово искупление. То есть заплатить выкуп за раба. Многие люди сегодня, вот гуманитарная такая идея в мозгах людей, да, и Пелагий до этого как бы представляет человека как нейтральным. Ну, он нейтрально родился, никакой, ни зло, ни добро. А потому что если он будет делать зло, он тогда уйдет куда-то там в минус, да? А если будет делать добро, то он неплохой. Ну, можно религией еще заниматься, если как бы такое есть понятие, да? Когда мы читаем Слово Божие, мы понимаем, что мы абсолютно, мы по рождению грешники. Мы преступники пред Богом. Вы знаете, Слово Божие, книга пророка Исаия, 53 глава, там написано, да, за преступников сделать ходатай. То есть мы не просто были нейтральны, мы с огромным минусом. Помните, Иисус Христос рассказывает притчу о должнике, который был немилосердный. Он говорит, я тебе простил там тысячи талантов. То есть если пересчесть на современные деньги, можно было какую-то провинцию, по-моему, Сирию кормить на 10 лет. Вот тот долг, который был должен этот человек. Да? Вы понимаете, в чем проблема этого человека была? Когда он стал выбивать деньги, он просто не понял, сколько ему прощено. Он говорит, потерпи на меня, я все тебе отдам. Мог он отдать вообще за год или за два, или семью продав? Не мог бы, он был банкрот во всем отношении. То есть, есть люди просто как бы бедные, а есть люди, которые имеют задолженность за банком огромную. То есть, это разное состояние, понимаете? Я просто бедный, или меня давят со всех сторон взаимодавцы. Мы не бедные просто были, братья и сестры. Мы огромные долги имели. Огромный долг, святой Бог, его гнев постоянно был на нас. Он готов был разразиться над нами. Вот когда мы читаем с вами вообще суды Божьи, да, вот интересная характеристика такая, да. Бог терпит до определенной поры, пока вот этот аванс его благодати черпается, черпается, черпается. Но приходит время, когда благодать закрывается, все, больше нету. Помните древний мир, да? Люди жили, Бог терпел. Убийство Каина, уже его потом, он говорит, семеро я, 70 убью, никто мне ничего не сделает. И все это возрастало до такого положения, когда Божья благодать закончилась, да, и начался суд. Помните, да? Вот, это он погубил весь тогдашний мир. Вот, когда Христос пришел на землю, состояние земли было такое, точно такое, то есть она нуждалась в Божьем суде. Вот положение Израиля было такое. Помните, нигде Бог не описывает, что столько было бесноватых, больных, одержимых, они были под властью Римской империи, полный развал был. 400 лет небо молчало вообще, пророк Малахия проговорил, и небо закрылось, больше не было никого. Религиозное самодеятельство там каким-то образом занималось, но Бог готов был осудить этот мир. Вы знаете, что сделал Христос? Он сказал, я приму гнев, я пойду, я встану вместо них, я приму весь, всю ярость твоего гнева, весь тот негатив, который должен был излиться на нас с вами, Христос принял на себе. Нам, представьте, мы не думайте, что мы нейтральны. Чтобы он родился, а потом решил в церковь прийти. На нас был огромный, чудовищный долг. Никакими добрыми делами мы не смогли его погасить. То есть перед нами стояла задача, как вот Алексей Коломийцев говорит, чтобы мы понимали, что такое спасение. Вот встать с Сахалина и перепрыгнуть в Сан-Франциско. Ну, я, может, прыгну дальше, чем Нина Васильевна, там, на метр. Может, Александр Иванович еще больше за кого-то прыгнет. Может, кто-то... Но задача несопоставима. Невозможно это сделать. Какой ты прыгун там не был. В шестом ты прыгнешь, бы шеста. Нужно средство, которое бы помогло бы нас туда доставить. И таким средством для нас явился Христос. Чтобы разорвать вот эту огромную пропасть между Богом и человеком, нужна была, чтобы гнев Божий излился. И Христос пошел за нас. Он стал заместителем. Вот это мы просто должны всегда возвращаться. Когда в нашем сердце гидра гордости начинает голову поднимать, помните, кто мы такие? Что нас приняли с огромным минусом. Не нейтрально, не то, что мы ну, так и неплохие, не хорошие. А вот мы тут решили за Богом идти, поэтому нам плюс. Абсолютно нет. Пока мы решили за Богом идти, знаете, за кого Христос умер написан? За грешников, за преступников. Только когда мы были грешниками. Христос умирал, когда мы родились и делали свои дела. Он уже заплатил за нас эту цену. Он попустил нам просто жить до определенного времени по стихиям этого мира, а потом привлек на себе свою благодать. Поэтому мы всегда должны помнить, кто такие мы искуплены. Теперь цена искупления, давайте мы посмотрим. Третий такой аспект из этого. Цена искупления, братья и сестры, вы знаете, меня всегда поражает, какую огромную цену Бог Отец отдал за нас с вами. Да? Я слышал одного брата Гаврилова, да, он сидел в тюрьме, был наркоманом, 20, наверное, лет просидел там с разным периодом, выйду, сяду, такая жизнь у него была. И он говорит, когда я понял, какую цену за меня заплатил Христос, я поразился вот Божьей благодати. Ну что мы отдаем за негодных людей? Вот что даем мы нищим? Что мы отдаем людям, которые вот нам достают, да, надоедают? Ну, можно ангела хромого там послать, в крайнем случае, вот за это. Можно, но Бог отдал самое дорогое, он отдал своего сына. Самое лучшее, что было вообще во вселенной, в мироздании, он отдал за нас негодных грешников. Он заплатил огромную цену. Поэтому всегда помнить цену искупления. Мы искуплены благодаря крови Христа. То есть Христос пролил свою кровь, добровольно нас отдал. Мы участвуем в вечере, постоянно об этом говорим. Я просто хочу немножко напомнить, да, каким образом Христу пришлось осуществить вот этот план нашего искупления. То есть сегодня люди не могут понять. Вот сегодня говоришь им Евангелие, они смотрят и говорят, ну зачем вообще? Зачем надо было это? Зачем он пошел на этот крест? Зачем и тогда это было? Помните, как говорит Павел, да? Для иудеев это соблазн, да? Для евреев это безумие вообще. То есть Мессия распятый, это знак Божьего проклятия. Для римлян это было знак беспомощности. Знаете, когда персы впервые стали применять казнь через распятие, да, это символизировало беспомощность человека. Знаете, что делали? Прибивали человека ко кресту, который пошел против правителя, да, и на глазах этого человека могли убивать его детей, его жену, в знак того, что он бы рвался, они будут бессильны, он ничего не может помочь, даже своим. И вот в таком положении был Христос. И в этом был залог нашего искупления. Вот это была пролита драгоценная кровь. Вот это цена жизни. Христос добровольно сказал, я пойду, я возьму. Вот мы всегда должны задумываться. Помните, что говорит апостол Петр, да? Не тленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданным от Отца, но драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого Агнца. Христос отдал свою жизнь. Братья и сестры, мы в церкви здесь, мы пользуемся благодатью не на основании того, что мы лучше других, а на основании того, что была заплачена вот эта огромная, огромная цена. Мы всегда должны это помнить. Итак, мы с вами увидели, кто такой искупитель, кто мы искупленные. Мы посмотрели цену искупления. Теперь мы посмотрим последствия искупления. Вот здесь описан очень, очень интересный текст. Которым мы имеем искупление. Прощение грехов по богатству благодати, какой он преизбыток даровал нам всякой премудрости и разумения, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нас. Последствия искупления, это первая очередь, это прощение грехов. Это огромная привилегия, братья и сестры. Вы знаете, знаменитый психиатр, не помню его имени, к сожалению, забыл, вылетел из головы, английский, он говорит, что если бы человек смог сложить свое чувство вины, то психиатрические лечебницы были бы закрыты. То есть все проблемы психического характера, которые люди имеют, они связаны с огромным чувством вины, которое наслаивается и приводит человека к психическим расстройствам. Вот это чувство вины, оно живет в человеке, независимо от того, что ему хотят современные гуманистические науки говорить. Они говорят, да ты вот посмотри в зеркало, скажи, как я себя люблю, и начинать с этого день надо, и так дальше. Но человек подспудно понимает, что он виновен пред Богом. Вы знаете, все до одной религии мира, даже не христианские, они предполагают свою вину пред Богом. Вот помните кровавую жертву, которую принесли на старых Борнео? Для чего все это делается? Я понимаю, что виноват пред Божеством, что что-то я делаю неправильно, что мне не хватает уложиться вот в те Божьи стандарты, которые Бог предлагает. Это вызывает чувство вины, друзья. Вот каждый человек, который родился в этот мир, он всегда будет чувствовать свою неполноценность, свою вину. До той поры, пока Господь Бог не займет место вот в этой зияющей пустоте, пока Бог не скажет, прощаются тебе грехи твои. Все болезни, которые мы имеем, они связаны вот с этим. То есть, знаете, такое понятие психосоматика, да? Начинается отсюда болезнь, а потом перетекает в физические формы. То есть это вот идет оттуда, от вот этого, бессонницы, всякого рода фобии, всякого рода страданий, которые человек имеет, а он имеет, потому что он вот это чувство вины на нем. И мы с вами были такие, да, я не знаю, терзания, места не находили, что-то делали, как будто бы пытались. Смотрите сегодня, да, вот алкоголизм, наркомания захлестнуло вообще общество, да. В чем причина? Чувство вины надо заглушить любой ценой, как угодно. Вот, поэтому мы с вами должны понимать, что первое, что дает нам жертва Христа, первое, что дает нам наша вера, она дает нам прощение грехов. Мы абсолютно прощены Богом. Чувство вины снимается. Да? Апостол Павел, посланник к Римлянам, говорит нам, кто может обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их, друзья мои, Бог нас оправдал. Вот этот мир, он не оправдает нас. Я вот всегда поражаюсь, насколько мир помнит все наши там промахи. Я встречаюсь со мной людьми, которые еще в зоне работали. Они говорят, ну помнишь, как ты там в 1900? Не помню уже, говорю, все забыл. И говорят, ну смотри, вот она стала ходить. А такая была там, да. И человек не хочет прощать, он помнит. А Бог говорит, кто может, вы обвиняете. Я простил их, я вину снял. Что вы там, что угодно, пускай весь мир обвиняет нас, братья и сестры. Главное, Бог нас простил. Это замечательно. Это дает нам искупление в Иисусе Христе, это прощение, это свободу. То есть мы свободно живем, свободно двигаемся, радуемся, потому что пережили прощение грехов. Пережили ли мы сегодня? Если у нас есть какое-то еще нездоровое чувство, исповедуйте пред Богом грехи, и Бог снимет тяжесть вины. Это громадная ноша. Помните, Давид говорил, да? Когда он согрешил и не исповедовал грех, он говорит, день и ночь тяготела надо мной рука. Кости мои сохли. То есть очень тяжело было. До какой поры? Пока он не исповедовал грех, и Бог не снял с него эту вину. Братья и сестры, это огромное привилегие. Никакой психиатр, никакая психотерапия, никто не может нам чувство вины снять. Поэтому только Бог. Когда мы приходим к Нему за прощением, когда мы приходим за примирением. И кроме этого, вот, что дает нам искупление, да, последствия искупления, это премудрость и разумение. Вот меня всегда поражает, братья и сестры, знаете, я слушаю умных людей, академиков, которые начинают рассуждать вообще о явлении человека, о зарождении Вселенной, о последствиях. Самый нелепый, смотришь, умный человек, ну такое несет, я не знаю, как сказать это, басни просто, знаете, вот там дерево слез, там амеба вылезла, потом она там откинула ласты, ноги выросли. И на полном серьезе люди рассказывают сказки-то, я не знаю, как это формулировать, но в школах учат так детей, да? Вот, и только они добавляют потом миллион-миллиард, миллион-миллион лет так проходило, и все эти виды как бы менялись, да? Вот. Когда мы говорим о том, да, что, например, принц посылал лягушку на принцессу, да, мы говорим, ну, что это сказка, как это может быть, да? Но когда мы миллион лет с умным видом, это гипотеза научная, да, это бред вообще. То есть, как с рыбы, которая вылезла на берег, она обросила ласты, превратилась в копыта, потом полезла на дерево, слезла за палкой, стала человеком. Это все рассказывает нам. Люди фантазируют, знаете, взрыв произошел во Вселенной, и получилась такая гармоничная Вселенная, да? Но если то же самое я скажу, вы знаете, у меня сарай был там, да, с металлом, взорвался, вот, смотрите, новая машина стоит, скажу, шутишь, дурак, что ли? и будут правы, правда? Но когда люди говорят, это же научная теория, да, умно смотри. И прочие вещи вот такие вот. Вы знаете, вот это делали в Европе Каланджер, да, называется он, которые говорят, если туда положить аминокислоты, слой, чтобы произвести форму жизни, произойдет ли живой организм. Миллионы долларов потратили, чтобы вот это, на эти фантазии, лучше бы они помогли голодным там в Африке. Мы знаем, нам не надо это, нам не надо Каланджер, нам не надо вот это фантазировать. У нас есть слово, и Бог дал нам. Мы как принимаем вообще эту, вот эти библейские вещи? Да это, так оно есть, да, аминь, мне не надо думать. А так ли это? А сколько там было этапов? А миллион лет прошел или мир? Знаете, они миллиардами этими еще раскидываются. Один говорит 40 миллиардов, другой 4 миллиарда. Как-то так произвольно, да? И так дальше. То есть уборщица, которая узнала Христа, знает намного больше о происхождении, о жизни человека, о смысле, о том, что будет, чем академик, который закончил, кучу там дипломов имеет и не знает простых вещей, которые знает простой верующий, который знает Христа, друзья мои. Это парадокс просто. Помните, как говорит Слово Божие, да? Нет Бога. Кто там дальше, да? Сказал безумец безумцем. Это значит, безумный, который отвергает, который вот это начинает лепить такие несуразные вещи и с умным видом. И так, да, о, мудро, о, да. Что-то может быть. Это абсолютно ничего не значит. Нам Бог дал. Мы знаем, для чего мы живем. Зачем мы пришли в этот мир? Что нам делать? Где мы будем вечность проводить? Кто нас там встретит? Это, друзья, мы не живем здесь ограниченно 70, 60 там, или 50 лет. У нас просторы вечности. Мы понимаем, что только какой-то этот период времени и дальше будет вечность. И это дает нам радость. Человек, который этого не имеет, посмотрите, какая убогая философия. Для чего ты родился? Дерево посадить, дом построить. И там что еще там? Сына, да, родить. Ну, это я не знаю, что это такое. Ну что дальше умрешь, и что-то дерево с собой заберешь, или ты дом этот заберешь. Все это останется, а не построишь. Что-то это вообще изменится, если дом не построишь. Непонятно. И всякие прочие философские измышления, которые абсолютно ничего не значат. Почему сегодня мир живет, как он живет? Потому что он живет только временно, понимаете? Потому что вот так, о, соберу, сломаю житницу, построю большую, соберу то урожай, буду жить. Боже, не работает голова у него ночью. Вот и не знает безумие, что душу заберут твою, и что потом будешь делать из этой жизни. А нам Бог открыл. Он дал нам разумение, как мы будем, для чего мы появились, что надо делать, что такое святость, кто за нами стоит. И вот эта тихая радость и осознание полноты жизни с Богом. Без Бога, ну, пускай он там будет самый интеллектуал, самый-самый великий и премудрый, он все равно бедный, он все равно безумен в своих глазах, потому что у него нету окончательной цели жизни. Он живет без смысла, по большому счету, да? А нам Бог дал это разумение. И вот хочется закончить этот пункт об искуплении, причины искупления. Почему? Что за этим последует? Вот причина искупления, братья и сестры, она очень простая. Проблема в том, что во Вселенной произошла катастрофа, произошло грехопадение. Нам трудно даже представить, какого масштаба вселенского это беда, это происшествие. Во-первых, мы потеряли связь с Богом. Мы лишены Божьей славы. Наших предков изгнали из рая. Бог не общается с нами. Мы идем в погибель. То есть человек рождается, идет в погибель. Если он не уверен в Иисуса Христа, он навеки погибнет от Бога. Так вот, причина искупления – вернуть нам потерянный рай. Вернуть нам небесные благословения. Небесные обители. Восстановить общение с Богом. Это все сделал для нас Христос. Вот. Мы не зря молимся, говорим, через Христа, да, или ради Христа. То есть все это делается ради Христа. Христос пришел, чтобы соединить вот то, что было разорвано, восстановить. Вот здесь написано, да, чтобы небесное и земное соединить под одной главой, то есть под Христом. Это произойдет. Вы знаете, сегодня небесное и земное прервано. Да? Вот помните, как Христос молился? Отче наш, да, святится имя, да будет воля твоя на земле, как на небе. И многие люди говорят, не моя воля пускай будет, почему Божья воля? На небе там понятно, там Божья воля кругом исполняется, там невозможно по-другому. На земле же мы думаем, ну как это? И каждый думает, что его воля самая главная. Откуда этот конфликт, откуда споры, откуда разногласия? От того, что каждый хочет, чтобы его воля исполнялась, что она самая существенная, что она самая важная. Отсюда все происходит. Но когда Христос завершит создание церкви Божией, вот тогда воля небесная, воля земная совершенно будет исполняться здесь на земле, тогда совершится окончательный Божий план искупления. Мы приобретем то, что было потеряно. Мы восстановим, Христос восстановит то, что было отнято у нас. Вы представляете себе, сегодня мозг человека работает, сколько там, да, говорят, у гениев там на 6%, да? Бог остановил, чтобы мы не погибли еще там в начале в Адаме, чтобы хоть как-то ума не хватило там и бомбу сделать до еще до потопа и взорвать этот земной шар. Поэтому нас ограничил. А в чем ограничил? Это все будет восстановлено, друзья. Весь творческий потенциал, который был в человеке, удаленный от всякого злого гения, он будет в полном процессе расцветать. Многие думают, что рай – это яблоки есть, там, знаете, как атеисты рисовали, да? Говорят, да мне такой рай не нужен, там, что я буду там целый день по дереву сидеть. Да глупость какая, друзья мои. Знаете, сегодня современные телескопы говорят, что Вселенная, она созидается, что возникают новые галактики, новые миры. Бог – творец. Он не сидит, он творит, и он вовлечет нас в свой творческий процесс с тем потенциалом, который мы будем иметь во Христе Иисусе. Вот к чему приведет нас искупление, окончательный итог этого. Помните, апостол Павел, чуть-чуть показано, чуть-чуть. Он был восхищен, он говорит, я не могу вообще описать. Он говорит, не видел глаз того, уха, нету слов. То есть Павел не был косноязычным, он вот какие послания писал, да? Но когда он переместился и увидел вот эту плоскость небесных благословений, он говорит, я не могу написать. Мне просто, на каком основании мы говорим, что зеленый, да? Ну, нас научили сделать, вот этот зеленый, вот этот красный. А вот как объяснить человеку слепому зеленый? Ну, зеленый, не зеленый, да, и все. А какой он? Ну, и Павел говорит, нету аналогов в речевом составе человека, чтобы объяснить, что нас ожидает вечность. То есть вот такой восторг. Это все Христос восстановит через искупление. Братья и сестры, мы будем участниками всего этого. Поэтому вот это послание радости. Ну, я в крайнем случае так вижу. Поэтому апостол Павел написал в узах, он радуется, он говорит, да, вот сейчас тут тяжело мне, привязан к этому, приходят стражники, меняются. Он радуется, вдохновляет этой радостью эфесских верующих. И теперь мы с вами поговорим о гарантии Божьего наследства. Такой второй пункт. Вот. Во-первых, Божья точка зрения. Все совершается по изволению воли Божьей. Вот здесь в 11-12 стихе, так очень интересно написано. В нем и мы соделались наследниками, быв предназначены тому по определению, совершающим все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. То есть Божья точка зрения от вечности. Мы опять переходим здесь, опять Павел нам такие рисует горизонты, да? Что от вечности Бог, вот Он избрал и даровал наследство. А человеческая точка зрения, она совершается в какой-то исторический момент. Мы знаем, да, вот я, например, 24 августа 1997 года обратился к Богу с покаянием. Вот так, исторически вот так произошло. Я думаю, каждый из нас помнит, когда вот этот шаг был сделан, да. Вот. Но у Бога Он заранее это уже определил. И просто Он подвел, то есть Его благодать так действовала, что это проявилось вот в такой исторический фон. Поэтому как бы вот эти вот моменты надо всегда помнить. Историческая, наша с вами, человеческая точка зрения и Божья точка зрения на нас с вами. Помните, как он обращается к Анане, про апостола Павла, да, и говорит, ибо это сосуд, который предназначен, чтобы он проповедовал язычникам. Да он гонитель церкви, казалось бы, в человеческой точке зрения. Да и Павел, ощутивши эту перемену, тут же в Дамаске начал проповедовать Иисуса Христа, которого прежде гнал. И тут нам такое дается надежда, которая подкреплена. Мы не просто веруем, ну, потому что, знаете, верит так наша церковь, или верит так мой пастор, или верит так деноминация наша. Мы верим, потому что Бог очень ясным образом дает нам надежду. Вот здесь два таких очень важных момента. Первое. Это Божья печать. Вот тут написано, да, запечатлены. Вот. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего, вашего спасения, вера в него, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть мы имеем вот эту Божью печать. Братья и сестры, это очень важный момент. Апостол Павел как бы переносит нас туда, к Римской почте. Тогда, что было в Риме. Вот. То есть, значит, вот такое положение, да, когда письмо, свиток какое-то письмо, какое-то сообщение, приказ там имперский или что-либо нужно было передать, работала почта. Вот этот приказ заворачивали, фолиан сворачивался, обтягивался нитью, и чаще всего из парафина горячего капался этот парафин или воск, и на нем наносился отпечаток власти, ну, кесаря, например, да, под страхом смерти запрещалось эту печать скрыть тому, кому она не предназначалась. То есть это нашего гарантия, нашего наследства. То есть сегодня говорят, да, вот потерял спасение, нашел спасение. Бог нас запечатал. Кто может, кто сильнее, чтобы взять и иметь дерзновение вскрыть эту печать? Невозможно. Нету силы мощнее Божьей. Это наша с вами радость, наша с вами надежда. Когда нас посещает уныние или посещает какие-то сомнения, помните, что мы запечатаны Божьей печатью, сильнее которого нету силы. То есть за вскрытие римской печати, да, полагалась смертная казнь. Это очень серьезно. Кто может скрыть Божью печать? Это первый вопрос. Второй вопрос, братья и сестры, еще очень важный. Эта печать, она давала вот таких четыре элемента, которые мы с вами давайте рассмотрим. Во-первых, это безопасность, да? То есть, я еще раз повторю, невозможно сказать. Это абсолютная безопасность. Иисус Христос нам говорит, да никто не может похитить вас из руки Отца моего, да? Нет в мире силы. Мы с вами безопасно покоимся. Второе. Печать предполагает подлинность. То есть, если мы с вами запечатлены Святым Духом, то мы подлинно, как бы, то есть, оттиск печати предполагает, что это действительно послано императором, да, или там каким-то лицом, который это послал. Так и нас, на нас оттиск, наша жизнь, печать Святого Духа подтверждает, что мы действительно дети Божьи. Помните, как это апостол Павел? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. О чем? Что мы дети Божьи. Что пусть нас там мир разубеждает, знаете, во времена атеизма, там, да вы сектанты, да вы там недалекие, да вы мракобесы, да что хотите говорите. Дух Божий подтверждает, что мы дети Божьи, что там, можете вы что угодно говорить. Это право подлинности, мы подлинно спасены, потому что имеем внутри себя свидетельство. Третье очень важное, это принадлежность, да, тоже сюда идет. То есть, если мы запечатлены, мы подлинны, то мы принадлежим, мы не свои уже. Много раз эта мысль в Писании прослеживается. Помните, как написано, да, что вообще все апостолы, как они себя характеризуют? Вот. Раб Иисуса Христа, да, то есть он не говорит, я тут вот наиглавнейший. Раб – это тот, кто принадлежит кому-то. Вот. Помните, в Ветхом Завете, да, прокалывали ухо к дверям косяка, если говорили о принадлежности. Вот таким же образом мы с вами принадлежим, потому что часть божеского истина на нас излита. Это принадлежность, понимаете, да? То есть мы, знаете, невозможно как бы вот просто взять, забрать у кого-то то, что тебе не принадлежит. Это будет воровство, да? И усилия вообще-то невозможно сделать, да? Помните, как Христос говорит о своей миссии? Он говорит, вот сильный имеет имущество, до какой степени, да? Пока сильнейший не придет и не расхитит. Вот сильный когда-то нами владел. Сильный это кто? Сатана владел нами, да хотим этого признавать. Кто-то может, конечно, там что-то глубоко погружался в какие-то пороки, кто-то менее, кто-то моральный образ жизни вел. Но тем не менее мы все жили по воле князя Господства в воздухе. До какой поры? Пока не пришел сильнейший. Вот сильнейшего уже нету выше, да? Сильнейший это тот, кто сильнее всех. И он забрал, он просто выхватил это имущество. Оно теперь ему принадлежит. Теперь нету более сильнейшего, чтобы назад это все снова забрать. Поэтому это акт принадлежности. И, конечно, печать говорила об авторитете. То есть авторитет. Это очень важно. Вы знаете, в советское время, да, например, такой был гриф, такая печать, совершенно секретно. Да? Вот. И если она запечатывалась, никто не имел права вскрыть то, что было запечатано этой печатью. Вот сегодня разрешила власть, и только по разрешению можно там заглянуть в документы, которые относятся там, к 1937 году, 1938 году. Печать авторитетна. То есть печать показывает, что тот, кто ее ставит, он имеет право налагать какие-либо требования. Вот, например, совершенно секретно, как мы говорили с вами. Или еще какой-то гриф там, который дает право или не дает право. То есть это подтверждает авторитетность. Мы с вами, ну, самая авторитетная печать. Авторитета нет. Это печать Божьей власти, печать Божьей принадлежности. На нас с вами мы эту печать имеем. Поэтому вот это путешествие, вот Бог отсюда, с точки А до точки Б, Дух Святой запечатал нас, и только Господь в вечности вправе вскрыть нас, то есть вот обнажить, какие мы, увидеть все, что мы обладали, сильное и слабое. То есть об этом идет речь, когда нам говорят о Божьей печати. Поэтому, братья и сестры, это стихи, которые говорят о нашей надежде. Когда вам будет трудно, когда вы будете испытывать сомнения, читайте эти стихи. Вы запечатлены Духом Святым. Это очень важно. Вы знаете, иногда действительно мы теряем, терпим какие-то трудности, теряем, может быть, твердую веру, испытываем сомнения. Два момента. Читайте обетование. Второй момент. Старайтесь сделать твердым ваше звание и призвание. Так поступая, никогда не приткнетесь. То есть, когда мы полностью... А чего бывает сомнения? Не посвящены, я весь занят там где-то на мирской работе, я редко хожу на собрание, начинает сердце, нет уверенности, потому что нет вот такого прямого отношения к Духу Святому. Поэтому верьте в Божье обетование. Если происходят эти вещи, посвящайте, перепосвящайте себя Богу снова. И тогда вы будете иметь вот эту твердость веры, связанную с тем, что мы имеем на себе Божью печать. И второе очень важное тоже подтверждение нашей надежды. Это Божий залог. Вот здесь ниже сказано, смотрите. Который есть залог наследия нашего для искупления его, похвалу славы его. То есть залог. Знаете, что такое залог? Ну, вообще-то юридическое слово. И сегодня пользуемся, хотя вот прошло там 2000 лет, да? Сегодня также пользуемся залогом. То есть я хочу купить вот этот дом. Что я должен делать? Я говорю, вот на тебе задаток или залог, и я вернусь, это уже моя собственность. Пока я не пользуюсь, но уже я ее выкупаю. Пока я там устраиваю дела свои, да, но я знаю, что это уже мое. Христос так и сказал, да, помните, что он говорит? В доме отца моего обители много. Такой порыв, вот я пока устрою, потом вы будете там, где я. Вот, поэтому залог дан. Еще залог, вот древний такой обычай, свадебные кольца, помните, да? То есть невеста Христа, это церковь. И вот это... Ей дано это кольцо, как залог той будущей вечери, которая обязательно совершится. Вот этот залог – это работа Духа Святого у нас. То есть, вы знаете, мне всегда вот это останавливает. Когда какие-то сомнения, я вспоминаю, какой я был, какой я стал, и сколько Бог мне вел, и мне тут спокойно. Я понимаю, что я окольцован уже, я себе не принадлежу. Что Господь Бог, если начал что-то делать нас, Он обязательно доведет, даже до дня Иисуса Христа, так Павел молился, да, филиппийских верующих. Поэтому вот этот залог мы с вами имеем. Хочется пример так очень короткий привести, вот, чтобы нам была понятна иллюстрация. Помните Исаака, да? Вот, Авраам призвал свою слугу Елизера и сказал, езжай в Месопотамию, там с моих, которые мне близки по родству, приведи жену, невесту, моему сыну Исааку. Помните эту историю, да? Так вот, знаком того, что состоится этот брак, было то, что Ревеке были вручены серьги, кольца, да, она взяла их. Это было залогом того, что брак состоится через вот эту длинную дорогу, которую они шли. В конечном итоге он состоялся, правда? Вот это очень такой тонкий прообраз на то, что Бог сегодня делает с нами. То есть, я думаю, вот эти вот одеты на нее драгоценности говорили о том, что свадьба будет, потому что вот он залог, уже есть. Уже есть эти дары предварительные, правда? Вот. И она состоялась потом. Так и сегодня Дух Святой дает нам дары своего Духа, как бы залог, для того, чтобы потом полноту вы получите, когда встретитесь со Христом. Как бы вот в процессе вот этой пустыни, которой мы идем, в процессе этой жизни, оно греет нам сердце, оно показывает, что мы с вами обручены. Ну, я, может, для мужчин как-то, я не знаю, да, но тем не менее мы с вами должны понимать, что самая близкая связь, которая есть на земле, да Бог нам такими сандарами говорит, чтобы нам было понятно. Самая близкая связь, которая есть на земле, это связь между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. То есть ближе нету связи. Мне всегда это поражает, вот Бог, таинство брака, да, когда люди там разных городов, разного воспитания начинают вместе и становятся ближе, чем отец с матерью были, которые дали жизнь, да, ближе уже просто нет. То же самое будет ситуация. Мы здесь родились, жили неизвестно как, неизвестно чему поклонялись, как были, но ближе, чем Христос в вечности, для нас не будет никого. Так нам говорит Слово Божие. Вот это, для этого нам дан залог. вот эта работа Святого Духа внутри нас, которая подтверждает, которая обличает нас, которая хвалит нас, когда мы поступаем правильно, которая работает постоянно с нами, давай нам вот этот залог. Вот мы видим уже это золото нашей веры, которое производится у нас, потому что вот это положено. Я говорю, кто испытал, братья и сестры? Кто-то, может быть, знаете, как Слово Божие говорит, да, кто Духа Христова не имеет, тот-то не его, друзья мои. 20 лет я буду ходить в церковь, или все обряды я буду делать, или я что-то еще буду делать. Но если нету Святого Духа, то никакая моя религиозная самодеятельность ничего мне не даст на самом деле. Да? Поэтому вот это вот очень важно. И еще один конечный такой. Цель нашего спасения – это воздание славы Богу. Вот здесь в 14 стихе заканчивается. Да? В похвалу славы Его. Конечный результат вообще всего, братья и сестры, это воздать Богу славы. То есть Бог это сделал для славы своей, для того, чтобы вся слава вернулась к Нему. Бог эту славу себе вернет через то, что Он совершил. Поэтому вот мы должны это помнить. Мы должны сегодня, здесь, живя на земле, жить так, чтобы Бог славился. И в вечности эта слава будет полностью дана тому, кто ее достоин. Вот очень хороший текст. Мне кажется, послание к Ефесянам очень понятно говорит о двух моментах нашей христианской жизни. Во-первых, об искуплении, во-вторых, о нашем наследии. Во-первых, он говорит о том, что сделал Христос, чтобы дать нам искупление, и что делает Дух Святой, чтобы довести нас в безопасности в ту обитель, где мы с вами все окажемся. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся, братья.